Добряк Попино своеобразно приспособил подарки для своих канцелярских нужд. Он совал туда заметки, старые перья и всякие бумажонки. Эти трогательные доказательства великого человеколюбия запылились, поблекли. В зале же ненужных вещиц выделялись прекрасно сделанные, изъеденные молью чучела птиц и чучело великолепного ангорского кота, некогда любимца госпожи Попино, для которой постарался какой-то бедняк-чучельник, придав своему произведению подобие жизни, чтобы этим бессмертным сокровищем отблагодарить следователя за небольшую милостыню. Местный живописец, вывесок, которого благодарность завела на непривычный путь, написал портреты господина и госпожи Попино. Повсюду, даже у самой кровати в спальне, виднелись пестрые подушечки для булавок, вышитые крестиком пейзажи и плетеные бумажные коврики, замысловатые узоры которых говорили о кропотливой и бессмысленной работе. Занавески на окнах пожелтели от дыма, драпировки совсем выцвели. Между камином и большим письменным столом, за которым работал судья, кухарка поставила на круглом столике две чашки кофе с молоком. Два кресла красного дерева с сиденьями из волосяной материи ожидали дядю и племянника. Тусклый свет из окон не доходил туда, и кухарка принесла нагоревшие грибом свечи с фитилями чрезмерной длины, бросавшими красноватый свет, признак медленного сгорания, как свидетельствует наблюдение скупцов. «Дорогой дядя, вам надо потеплее одеваться, спускаясь в приемную». «Мне совестно заставлять ждать моих бедняков. Ну, так что же ты от меня хочешь?» «А я пришел пригласить вас завтра отобедать у маркизы Деспар». «А она нам родственница?» – спросил следователь с таким наивно озабоченным видом, что Бьеншон рассмеялся. «Нет, дядя, маркиза Деспар – влиятельная, знатная дама. Она подала в суд прошение о взятии под опеку ее мужа. И вы должны... И ты хочешь, чтобы я у нее отобедал?» «Да в своем ли ты уме?» – воскликнул следователь и взял в руки устав о судопроизводстве. «Вот, читай. Следователям запрещается пить и есть у лиц, чьи дела подлежат судебному рассмотрению. Если у твоей маркизы есть до меня надобность, пускай приедет сюда». «А ведь верно. Завтра мне предстоит допросить ее мужа. С материалами дела я ознакомлюсь сегодня ночью». Он встал, взял папку, лежавшую на столе под пресс-папье, и, прочитав заголовок, сказал: «Вот бумаги. Что ж, посмотрим прошение, если тебя интересует твоя влиятельная знатная дама». Попино запахнул халат, полы которого расходились, обнажая грудь. Обмакнул ломтик хлеба в остывший уже кофе, отыскал прошение и принялся читать, вставляя свои замечания, а иногда и обсуждая его вместе с племянником. «Господину председателю гражданского суда первой инстанции Сенского департамента во дворец правосудия. От Жанны Клементины Атенаис де Бламон Шаври, супруги господина Шарля Мориса Мари Андоша, графа Негреплиса, маркиза де Спара, землевладельца. Знатные господа. Вышеозначенная госпожа Деспар, проживающая по улице Фабур Сент-Анаре в доме номер 104, супруга вышеозначенного господина Деспара, проживающего по улице Монтань Сент-Женевьев в доме номер 22. Ну да, председатель говорил мне, что это в моем квартале. Через своего поверенного в делах господина Дероша. Дерош крючкотвор. Он на плохом счету и в суде, и у товарища. Он может только напортить своим клиентам». «Что с него взять?» – заметил Бьеншон. «У него ни гроша за душой, вот он и вертится, как бес перед заутренней». «Имею честь сообщить вам, господин председатель, что уже в течение года душевные и умственные способности господина Деспара, мужа истицы, весьма ослабели, и в настоящее время он находится в состоянии безумия и невменяемости, предусмотренном статьей 486 Гражданского кодекса, а посему требуется в интересах его самого, его имущества и его детей, находящихся при нем, применить к нему меры, предусмотренные данной статьей. Не подлежит сомнению, что душевное состояние господина Деспара, внушающее уже несколько лет серьезные опасения, основанные на принятом им способе распоряжения своим имуществом, достигло, особенно за последний год, крайнего предела подавленности. И последствия этой болезни прежде всего сказались на его воле, причем этот упадок сил подверг господина маркиза Деспара всем опасностям слабоумия, подтверждаемого ниже приводимыми фактами. В течение длительного времени все доходы, получаемые из земель маркизом Деспаром, переходят без уважительных причин и без какой-либо, пускай хоть самой легкомысленной цели, к известной всем своей безобразной наружностью старой женщине по имени Жан Рено, проживающей то в Париже, на улице Вриер в доме номер 8, то в Виль-Паризи, близ Кле, в департаменте Сены и Марны, а также к сыну ее в возрасте 36 лет, офицеру бывшей императорской гвардии, для которого, пользуясь своим влиянием, господин маркиз Деспар схлопотал в королевской гвардии место эскадронного командира первого кирасирского полка. Вышепоименованные лица, впавшие в 1814 году в крайнюю нищету, за последнее время приобрели на значительную сумму недвижимое имущество и, в числе прочего, особняк на улице Гранд-Верт, на устройство которого господин Жан Рено тратит последнее время большие деньги, собираясь ввиду задуманной им женитьбы поселиться там со своей матерью госпожой Жан Рено. Означенные траты уже превысили 100 тысяч франков. Маркиз Деспар немало содействовал браку молодого человека и склонил своего банкира, господина Монжено, отдать последнему руку племянницы, обещая при том исхлопотать для жениха баронское достоинство. Титул этот был дарован его величеством 29 декабря прошлого года по ходатайству маркиза Деспара, что может подтвердить его высокопревосходительство хранитель печати, если суд сочтет нужным прибегнуть к его свидетельству. Никакие причины, даже из тех, кои в равной мере осуждаются и нравственностью, и законом, не могут ни объяснить власть вдовы Жан Рено над маркизом Деспаром, который к тому же видит ее очень редко, ни оправдать странную привязанность его к вышеназванному барону Жан Рено, с которым он почти не встречается. Однако их власть над ним так велика, что всякий раз, когда они нуждаются в деньгах, хотя бы для удовлетворения какой-либо прихоти, господин Деспар беспрекословно предоставляет этой особе или ее сыну причины, которые осуждаются нравственностью и законом. На что здесь намекает стряпчий или его помощник? Бьеншон рассмеялся. Этой особе или ее сыну все, что они пожелают, а в случае отсутствия наличных денег господин Деспар подписывает им векселя, учитываемые господином Монжено, который по просьбе истицы готов дать показания. Упомянем еще в подтверждение этого факта, что недавно при возобновлении аренды на земле господина Деспара фермеры уплатили в счет продленных договоров значительную сумму, каковой незамедлительно завладел господин Жан Рено. Маркиз Деспар проявляет полное равнодушие, отдавая столь крупные суммы, а когда ему на то пеняют, утверждает, что запамятовал. Его ответы на вопросы людей, достойных о причинах его привязанности к этим двум особам, обнаружили такое полное пренебрежение собственными взглядами и выгодами, что тут следует искать каких-то тайных причин, за коими, несомненно, скрываются преступные деяния, беззаконие и вымогательство, если не явления, подлежащие ведению судебной медицины, ибо такая подавленность личности объясняется насилием над волей, что и привело маркиза Деспара к состоянию, которое можно определить лишь необычным словом «одержимость», А посему просительница и взывает к недремлющему оку правосудия. «Ах, черт возьми!» – воскликнул Попино. «Что ты, доктор, на это скажешь? Странные факты». «Пожалуй», – ответил Бьеншон. «Пожалуй, их можно объяснить магнетической силой». «Как? Ты веришь в бредни Месмера? В его бадью с водой, в способности видеть сквозь стены?» Магнетизмом тогда называли гипноз. «Да, дядя», – серьезно ответил доктор, – «я думал о магнетизме, слушая это прошение. Уверяю вас, я сам неоднократно наблюдал в другой сфере человеческой деятельности подобные факты, доказывающие неограниченную власть человека над человеком. Вопреки мнению моих коллег, я глубоко убежден в могуществе человеческой воли, этой движущей жизненной силы. Я не отрицаю, много здесь досужих вымыслов и шарлатанства, но я сам был свидетелем подлинной одержимости. Магнетические внушения, полученные во время сна, с точностью выполнялись в состоянии бодрствования. Воля одного становилась волей другого. И вызывала любые поступки? Да. Даже преступные? Даже преступные. Заговоря об этом кто другой, я и слушать бы не стал. Обещаю дать вам возможность самому удостовериться в этом», – заверил его Бьеншон. «Хм-хм», – промычал судья. «Ну, если одержимость маркиза относится к такому роду явлений, нелегко ее будет определить и заставить суд с нею считаться. Раз госпожа Жан Рено безобразна и стара», – заметил Бьеншон, – «как могла она покорить маркиза?» «Но в 1814 году, когда, как это явствует из прошения, он поддался соблазну, она была на 14 лет моложе», – возразил следователь. «Если же она сблизилась с маркизом Деспаром еще за 10 лет до этого, то вычисления отодвигают нас на 24 года назад. Как знать? Возможно, тогда она была молодой и красивой и могла самым обыкновенным способом покорить маркиза Деспара и приобрести над ним, себе и сыну, на пользу ту власть, от которой иной раз не могут освободиться мужчины. Правосудие осуждает такую власть, но природа ее оправдывает. Госпожа Жан Рено могла быть недовольна браком маркиза с мадемуазель де Бламон-Шаври, состоявшимся примерно в это время. И, возможно, всему причиной женское соперничество, раз маркиз уже давно не живет вместе с госпожой Деспар. Но, дядя, ведь госпожа Жан Рено уродлива. Сила обольщения иногда усугубляется уродством, возразил следователь. Это старая истина. Впрочем, возможны и последствия оспы. Не так ли, доктор? Однако продолжаем. В 1815 году, чтобы располагать деньгами, необходимыми для удовлетворения этих двух лиц, господин маркиз Деспар переехал с обоими сыновьями на улицу Монтань-Сен-Женевьев в жалкий дом, недостойный ни его имени, ни его положения. Всякий живет как хочет. Где и воспитывает своих сыновей, графа Климана Деспара и виконта Камилла Деспара, в обстановке, не соответствующей ни их будущему положению, ни их происхождению, ни их состоянию. И нередко господин Деспар испытывает такой недостаток в средствах, что недавно, например, домовладелец господин Мариаст описал его обстановку. Причем, когда эта мера воздействия приводилась в исполнение, то присутствовавший при этом маркиз Деспар сам помогал судебному приставу, обращался с ним как с дворянином, оказывая ему всяческие знаки уважения и внимания, кои подобает оказывать лишь вышестоящему лицу. Тут дядя и племянник взглянули друг на друга и рассмеялись. Кроме того, и прочие поступки господина Деспара, помимо приводимых фактов в отношении вдовы Жан Рено и господина барона Жан Рено, ее сына, носят печать безумия. Вот уже скоро 10 лет, как он так увлечен изучением Китая, его обычаев, нравов, его истории, что все воспринимает на китайский лад. Когда с ним беседуют на эту тему, он путает дела наших дней, недавние факты, с событиями китайской истории. Он осуждает мероприятия правительства и поведение короля, хотя лично предан ему, сравнивая их с китайской политикой. Эта мания толкнула маркиза Деспара на поступки, лишенные всякого смысла. Так, вопреки привычкам, свойственным лицам его положения, вопреки его собственным взглядам на обязанности дворянства, он открыл коммерческое предприятие, из-за чего ежедневно подписывает краткосрочные обязательства, кои ныне уже угрожают его чести и состоянию, поскольку они связаны со званием негоцианта. А в случае неуплаты он может быть объявлен несостоятельным должником. Обязательства его перед торговцами бумагой, типографами, литографами и художниками, которые снабжают его материалами, необходимыми для издаваемой им живописной истории Китая, выходящей отдельными выпусками, так значительны, что сами поставщики, дабы спасти свои капиталы, умоляли просительницу ходатайствовать об учреждении опеки над маркизом Деспаром. «Да это сумасшедший!» – воскликнул Биншон. «Ты так полагаешь?» – переспросил судья. «Надо поговорить с ним самим. Кто слышал только припев, тот еще не знает песни». «Но мне сдается», – начал было Биншон. «Но мне сдается», – перебил его Попино, – «что пожелай кто-нибудь из моих родичей завладеть моим имуществом, и не будь я судьей, нормальное состояние которого ежедневно могут засвидетельствовать его товарищи по работе, а будь я герцогом или пэром, то всякий крючкотвор-стряпчий, вроде Дероша, мог бы возбудить подобное же дело против меня». Воспитание детей пострадало от этой мании, так, вопреки всей системе образования, принятой у нас, он заставляет их изучать китайскую историю, заставляет их твердить китайскую грамоту, что противно догматам католической церкви. «Вот тут Дерош, по-моему, перехватил», – сказал Биншон. Прошение составлено его первым письмоводителем Гадешалем, а для него, как тебе известно, всякая наука – китайская грамота. Часто дети страдают от отсутствия самого необходимого. Просительница, несмотря на настоятельные ее мольбы, разрешается видеться с ними только раз в год. Зная, каким они подвергаются лишениям, она тщетно пыталась предоставить им самое необходимое для существования. А госпожа маркиза, что за комедия? Кто слишком много доказывает, тот не докажет ничего. «Милый мой», – сказал следователь, положив папку на колени, – «виданное ли это дело, чтобы сердце, ум, нутро не подсказали матери действий, которые ей должен внушить простой животный инстинкт любви к ребенку? Мать с такой же хитростью будет добиваться встречи с детьми, как девушка свидания с возлюбленным. Пожелай твоя маркиза накормить или одеть своих сыновей, сам сатана не остановил бы ее. Разве не так? Все тут белыми нитками шито, меня не проведешь, я старый воробей». Читаем дальше. Возраст означенных детей требует немедленного принятия мер, дабы избавить их от пагубных следствий такого воспитания, обеспечить их всем согласно их званию и оберечь от дурного примера, подаваемого им отцом. В подтверждение вышеизложенных фактов имеются доказательства, в истинности которых суд легко может убедиться. Неоднократно господин Деспар называл мирового судью 12-го округа мандарином 3-го класса, а преподавателей колледжа Генриха 4-го мудрецами, нашли на что обижаться. Упоминая о самых обычных вещах, заявлял, что в Китае так не делается. Если же разговор хотя бы вскользь касался госпожи Жан Рено или событий времен царствования Людовика XIV, он впадал в черную меланхолию. Нередко он воображает себя в Китае. Многие из его соседей, как то госпожа Эдм Беккер, студент-медик, и Жан-Батист Фремио, преподаватель, проживающий в том же доме, после знакомства с маркизом Деспаром, стали полагать, что его маниакальное пристрастие к Китаю искусственно возбуждается бароном Жан Рено и его матерью, вдовой Жан Рено, ставящими себе целью добиться полного ослабления умственных способностей маркиза де Спара. Принимая во внимание, что единственная услуга, оказываемая господину де Спару госпожой Жан Рено, заключается в собирании для него вещей, относящихся к Китаю. Наконец, просительница берется доказать суду, что на господина и госпожу Жан Рено с 1814 по 1828 год истрачено не менее миллиона франков. В подтверждение вышеизложенного просительница предлагает господину председателю воспользоваться свидетельством лиц, кои постоянно встречаются с маркизом де Спаром и чьи имена и звания приведены ниже. Многие из них настаивают на допеке над господином маркизом де Спаром как на единственном способе уберечь его имущество от растраты, а детей от пагубного влияния. Принимая во внимание все вышеизложенное, а также прилагаемые при всем документы и считая, что вышеперечисленные факты с очевидностью доказывают состояние невменяемости и слабоумия вышеназванного господина маркиза де Спара, звание, место жительства и обстоятельства жизни, коего указаны, просительница ходатайствует, господин председатель, о том, чтобы в целях назначения опеки над господином де Спаром настоящее прошение с прилагаемыми к нему документами было по вашему распоряжению препровождено королевскому прокурору, а кому-либо из следователей было поручено представить в назначенный вами день материалы дознания, на основании коих суд вынесет соответствующее постановление. Ага. Вот и приказ председателя, поручающий это дело мне. Ну что ж, надобно от меня, маркизе де Спар. Я уже все знаю. Завтра я пойду со своим протоколистом к маркизу, потому что все это мне кажется маловразумительным. Послушайте, дорогой дядя, я никогда не обращался к вам, как к следователю, с просьбой об услугах. Так вот, я прошу вас о любезности. Госпожа де Спар этого заслуживает. Если бы она пришла к вам, вы бы ее выслушали?
Да.
Ну так выслушайте ее у нее на дому. Госпожа де Спар болезненная, нервная, изнеженная женщина. Ей станет дурно в вашем логове. Пойдите к ней вечером и не принимайте ее приглашение на обед, раз закон запрещает вам пить и есть у подсудных вам лиц.
А закон не запрещает врачам получать наследство после умерших пациентов? Съязвил Попино, которому показалось, будто племянник иронически улыбается.
«Послушайте, дядь, исполните мою просьбу, хотя бы для того, чтобы узнать правду. Вы придете к ней как следователь, желающий выяснить обстоятельства дела. Черт возьми, допросить маркизу не менее важно, чем ее мужа».
«Ты прав», – согласился судья. «Чего доброго, она сама окажется не в своем уме. Пойду».
«Я завтра заеду за вами. Отметьте у себя в записной книжке. Завтра вечером в 9 часов зван госпоже де Спар».
«Ага, вот и чудесно», – прибавил Пиншон, видя, что Попино записал предстоящий визит.
На следующий день в 9 часов вечера доктор Бьеншон поднялся по грязной лестнице, ведущей в квартиру дяди, и застал его за редактированием решения по какому-то запутанному делу. Портной еще не принес заказанного Лавьеном фрака, и Попино пришлось облачиться в свой старый замусоленный фрак, так что он остался прежним ужасным Попино, наружность которого вызывала усмешку на устах тех, кто не знал его добрых дел. Все же Бьеншон заставил его привести в порядок галстук и застегнуться справа налево, скрыв таким образом пятна и выставив на вид чистый еще борт. Но через несколько минут следователь вздернул все кверху, засунув по своему обыкновению руки в жилетные карманы. Поношенный фрак собрался складками спереди и сзади на манер горба, а между жилетом и брюками вылезла рубашка. Как назло, Бьеншон заметил этот смешной беспорядок в костюме своего дяди только тогда, когда Попино уже предстал перед маркизой.
«Теперь необходимо сообщить не к
которые сведения, краткие сведения о жизни той особы, к которой отправились доктор со следователем. Иначе не понять предстоящие беседы между Попино и ею. Госпожа Деспар уже 7 лет была в большой моде в Париже, где мода поочередно то возносит, то низвергает отдельных людей, и они предстают перед нами то великими, то ничтожными, иначе говоря, то общими баловнями, то людьми всеми позабытыми, а под конец невыносимыми, как впавшие в немилость министры и свергнутые властелины. Эти люди, восхваляющие прошлое, несносные за своих устаревших претензий. Они все знают, все порицают и, как промотавшиеся расточители, считают себя друзьями всего света. Маркиза Деспар, должно быть, вышла замуж в начале 1812 года, судя по тому, что к 1815 году она уже была брошена мужем. Следовательно, старшему ее сыну было 15, а младшему 13 лет. Каким чудом объяснить, что мать семейства, женщина 33 лет, была все еще в моде? Хотя мода своенравная, и никто не в состоянии предугадать ее избранников, хотя она нередко возносит высоко жену какого-нибудь банкира или особо сомнительного изящества и красоты, все же может показаться сверхъестественным, что мода приобрела конституционные замашки и установила преимущество старшинства. Но маркиза Деспар ввела в заблуждение моду, как и весь свет, и та сочла ее молодой. Маркизе было 33 года по метрике, и 22 вечером в гостиной. Каких это стоило забот и ухищрений? Искусно завитые локоны скрывали морщинки на висках. Дома она обрекала себя на полумрак, жалуясь на недомогание, прибегая к спасительным муслиновым занавесям, смягчавшим дневной свет. Как Диана де Пуатье, она принимала холодные ванны, и как она спала на жестком матраце, подгладывая под голову софьяновые подушки, чтобы сохранить волосы. Она мало ела, пила только воду, рассчитывала каждое свое движение, чтобы не утомляться, и всю свою жизнь подчинила чисто монастырскому уставу. Как говорят, такую строгую систему в наши дни довела до крайности знаменитая полька, которая вместо воды употребляет лед, ест только холодную пищу и, достигнув почти столетнего возраста, предается развлечениям кокетливой женщины. Судьба предопределила ей жить столько же, сколько жила Марион Делорм, умершая, по словам биографов, 130 лет от роду. И вот, старая жена наместника царства польского, дожив почти до 100 лет, пленяет умом, юным сердцем, прелестным лицом, стройным станом, в сверкающем остроумием разговоре ей ничего не стоит сравнить людей и книги нашего времени с людьми и книгами 18 века. Она живет в Варшаве, а шляпки заказывает в Париже у мадам Эрбо. Эта великосветская дама отличается пылом молоденькой девушки. Она плавает, бегает как школьница и умеет опуститься на кушетку с кокетливой грацией юности. Она издевается над смертью, смеется над жизнью. Некогда поразив императора Александра, теперь она может восхищать великолепием своих праздниц императора Николая. Еще сейчас она заставит увлеченного ею юношу проливать слезы, ибо ей можно дать столько лет, сколько она сама пожелает. Ей свойственна непостижимая влюбленность грезетки. Словом, она настоящая волшебная сказка или, если угодно, сказочная волшебница. Знала ли госпожа Деспар госпожу Зайончик? Хотела ли ей подражать? Во всяком случае, маркиза доказала пользу такого образа жизни. Цвет лица у нее был прекрасен, лоб без единой морщинки, тело, как у возлюбленной Генриха II, сохраняло гибкость и свежесть, тайную прелесть, которая возбуждает любовь мужчин и пленяет их.